В эфире «Большая игра». И так и хочется сказать: этот безумный мир. В Грузии очередной Майдан. И пытаются совершить очередной государственный переворот. На Украине грозят наступлением украинских вооруженных сил и сообщают, что уже туда начали передавать те тяжелые вооружения, которые были обещаны НАТО. Южная Корея, вопреки многочисленным обещаниям, по сообщениям западных агентств, начала поставлять оружие Украине. Не непосредственно, а через Польшу, но вроде бы начала. Ну и, наконец, последний вариант, наверное, не самый последний в истории о подрывах Северного потока-1 и Северного потока-2. Оказывается, это, скорее всего, сделали какие-то патриотические украинцы. Неизвестны их имена, неизвестно, кто им давал поручения, но вроде бы вот у них были такие возможности. И, конечно, нехорошо заниматься терроризмом, но, говорят в Вашингтоне и в Брюсселе, ну, можно же понять их патриотические чувства. Но есть хорошие новости. Впервые выходит художественный фильм, снятый в космосе. Советский Союз послал первый спутник в космос. Советский Союз послал первого человека в космос. А вот сейчас в космосе был снят первый художественный фильм, который скоро выйдет на экраны, и этот фильм был снят Первым каналом. Давайте посмотрим.
Почему человеку так надо в космос?
Российская госкорпорация «Роскосмос» выпустила трейлер первого фильма, съемки которого проходили в космосе. «Вызов» рассказывает историю хирурга, оперирующего больного космонавта, который не может вернуться на Землю. Ведущая актриса Юлия Пересильд и продюсер-режиссер Клим Шипенко отправились в космос в октябре 2021 года после изнурительных тренировок. Роль пациента исполнил российский космонавт Олег Новицкий, который к тому моменту выполнял уже третью космическую миссию. Съемочная группа вместе с Новицким вернулись на Землю спустя 12 дней пребывания на МКС. Ранее лишь несколько проектов, включая один документальный и один короткометражный фильм, были сняты на борту Международной космической станции. В 2020 году Том Круз и режиссер Дуг Лиман заявили, что они работают вместе с НАСА над созданием фильма в космосе.
Ну, а вот пока мы получаем новости из Грузии, где продолжаются протесты, несмотря на то, что грузинское правительство пошло фактически на все уступки протестующим, согласилось отозвать из парламента законопроект о иностранных агентах, причем согласились это сделать без каких бы то ни было условий, без каких бы то ни было уступок со стороны оппозиции. Что интересно, что когда правительство пыталось иметь дело с этими хулиганствующими толпами, а это были действительно хулиганствующие толпы, которые переворачивали машины, поджигали какие-то предметы на улице, прорывались в окружающие здания, пытались прорваться в парламент. Вот когда все это происходило, где же вы думали, находилась мадам президент Грузии? Давайте посмотрим и послушаем.
Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на проспекте Руставелли, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не даст права забрать это будущее. Этот закон надо упразднить. Его не следует отправлять в Венецианскую комиссию. Венецианская комиссия прекрасно знает, что это за закон. Я с самого начала говорила, я наложу вето на этот закон. И я это сделаю.
Я знаю Соломезу Рабишвили, страшно сказать, 40 лет. С тех пор, как она была вторым секретарем французского посольства в Вашингтоне. И надо отдать ей должное, она была в своих взглядах последовательна и не скрывала своих неоконсервативных симпатий, хотя одновременно была вполне профессиональна. Ну и потом она была министром иностранных дел уже у Саакашвили, переместившись из Парижа в Тбилиси. А потом она присоединилась к оппозиции. Мы принимали ее в Центре национальных интересов в Вашингтоне несколько лет назад, и она показалась мне вполне рассудительной, и у меня не было сомнений по поводу, ну, если хотите, ее адекватности. Но вот сейчас она же профессиональный дипломат, в числе прочего. Она что, не понимает, что неприлично делать заявление, которое она сделала, стоя в чужой столице, перед чужой статуей свободы, что президент, если действительно она хочет идти на такую радикальную акцию, накладывать вето на решение собственного правительства, поддержанного собственным парламентом, что очень надо сесть на первый самолет и долететь до Тбилиси. И, наверное, там делать какие-то решительные заявления. И, может быть, помочь разобраться с кризисом. Почему же Соломея Зурабишвили заняла такую необычную, и я не побоюсь сказать, непрофессиональную позицию? Ну, а чтобы мы поняли, давайте посмотрим, что сказал пресс-секретарь Государственного департамента господин Прайс.
У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека. Мы будем ориентироваться на различные законы и указы, чтобы привлечь к ответственности тех, кто мешает грузинскому народу получить желаемое.
Господин Прайс тоже опытный дипломат, до этого был сотрудником ЦРУ, человек не глупый, профессиональный. И вот надо просто пытаться понять, как можно, вот глядя в лицо своей аудитории, спокойно сказать такое. Но ладно, это уже на совести господина Прайса и тех, на кого он работает. Но теперь проще понять, почему президенту Грузии пришло в голову сказать то, что она сказала, и сказать это на американской территории. Как говорится, по меньшей мере, спасибо за откровенность. А сейчас с нами по скайпу из Тбилиси Шата Абхаидзе, грузинский политолог. Вы нас слышите, видите?
Да, я вас приветствую, приветствую наших телезрителей.
И огромное спасибо, что в это нелегкое время в Грузии вы нашли возможность с нами поговорить. Скажите, во-первых, что у вас сейчас происходит? Протесты продолжаются?
Протесты продолжаются, конечно, они не будут прекращаться, несмотря на то, что отозвали сегодня законопроект, потому что постсоветское пространство – это пространство вечного Майдана. Вечное майданное настроение, потому что так хотят наши заокеанские, как говорится, в кавычках, партнеры и доброжелатели тоже в кавычках. Я, скорее всего, думаю и уверен даже в том, что эти акции не прекратятся. Акции перманентно будут длиться, пока Америка не добьется своей цели. Это прежде всего свержение действующего режима в Грузии, несмотря на то, что данное руководство, которое сегодня правит нашей страной, не является пророссийским, даже, как говорится, не испытывает никаких симпатий Кремлю, но несмотря на это, то, что они продолжают внешнеполитический курс евроатлантизации и евроинтеграции, они все равно неприемлемы Америке, потому что они какие-то шаги предпринимают в последнее время ближе к укреплению суверенитета Грузии. Не потому, что им хочется вступать в конфронтации с Западом, а потому, что им хочется укрепить свою власть и как можно дольше продлить свое правление. И вот Запад как раз сейчас в таком ситуации, они понимают, что эти власти не идут на какие-то такие уступки, например, открытие второго фронта, присоединение к антироссийским санкциям или, наконец, они просто не освободили Михаила Саакашвили и представителей его режима. Потому американцам сейчас, американцы хотят только одного – свержение грузинской мечты, потом уже открытие второго фронта, освобождение Саакашвили.
Против России вы имеете в виду, да? Второго фронта против России вы имеете в виду?
Конечно же, да, второй фронт. А если в Грузии начнется гражданская война и начнутся гражданские столкновения, соответственно, сразу же уже, возможно, там же через несколько дней уже начнется и открытие второго фронта. Если в стране будет уже неконтролируемая ситуация.
А до какой...
Не спрашивайте, что происходит. То, что мы сегодня видим на улицах Тбилиси, это хорошо запланированная акция. И как бы это странно ни казалось, здесь не только американские спецслужбы управляют ситуацией. Здесь и СБУ очень активно работает. СБУ за последние 2-3 года очень много, как говорится, таких антигрузинских, антигосударственных, они ведут очень серьезную подрывную деятельность. Очень серьезную подрывную деятельность.
У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, до какой степени правительство опирается на надежное парламентское большинство и до какой степени правительство контролирует спецслужбы?
К сожалению, правительство заигралось в игру демократию с Западом. Они, видимо, не понимают сущность англосаксонского мира и не понимают то, что те элиты никогда их не будут признавать. И вот игры в эти демократии как раз привели к тому, что какому-то непонятному, такому эпическому, можно сказать, коабитации с этими, с, как раз с бывшими сотрудниками спецслужб Саакашвили и других политиков, которых они оставили на разные должности в Грузии. И сейчас есть и всегда присутствовала на протяжении 10 лет угроза саботажа, в том числе и в структурах, в спецслужбах, в армии, в полиции, и везде есть у них своя агентура. Особенно это в армии. Но наши власти, к сожалению, не приняли в свое время решение очистить, провести кадровую чистку и наказать представителей режима Саакашвили. Они выборочно просто наказывали каких-то там лидеров. Даже если бы Саакашвили не вернулся в Грузию, они не собирались его наказывать.
Спасибо, честно, большое. Большое вам спасибо. Это было очень полезно и интересно. И надеемся снова увидеть вас в нашем эфире. Спасибо.
Спасибо вам.
Александр Дугин, философ, мыслитель и человек, который много смотрел и изучал Майданы и как они происходят. Не знаю, как вам кажется, Александр, но я просто как будто вот слышу какое-то повторение пройденного. Правительство, как в Киеве, которое не хочет ссориться с Москвой, но ориентируется на Запад и дает обещание, что они пойдут прямо в Евросоюз и что, естественно, у них будут тесные отношения с Америкой. Неготовность в полную силу использовать закон и позволить своим спецслужбам сделать то, что они должны сделать. Ну и вот когда ты так пытаешься сидеть на двух стульях, то когда как бы двум великим державам оказывается явно не в пути, то, в общем-то, оказывается, что устоять очень и очень трудно. Если ты не делаешь выбор, то его делают за тебя. Что вы думаете?
Я думаю, что мы видим один и тот же пример, одну и ту же структуру, одну и ту же модель поведения, практически начиная с эпохи развала Советского Союза. Территории, которые откололись тогда от единого государства, от нашей страны, они не могут оставаться, быть суверенными. Они должны сделать определенный выбор. Либо они с нами, и тогда они ориентированы на реинтеграцию, на стратегическое партнерство с Россией, либо они с Евразией, либо они с Америкой. И даже не просто с Америкой, а с глобалистами, потому что, как Трамп показывает сейчас, говорит сейчас, он, в принципе, его Америка, это совсем не то же самое, что Америка Байдена, Америка ЦРУ, Америка Нуланд, Америка Сороса. Во всяком случае, с такой Америкой, которая занимается своими вопросами, не проблема общаться ни нам, ни другим постсоветским государствам. Но та Америка, которая воплощена в этом глобалистском однополярном мире, который диктует, как мы видели сейчас только что, всем странам то, что они должны или не должны делать под угрозой преследования, под угрозой просто физического устранения, и у них подчас угроза с делом не расходится, вот с такой Америкой, конечно, на равных договариваться нельзя. И те, кто пытаются сохранить пусть слабый суверенитет, как Янукович или современная, или Бедзина и Иванишвили в современной Грузии, они в какой-то момент к ним приходят и говорят, вы должны уступить место более радикально проамериканским, даже прозападным, глобалистским, антироссийским силам. Мы посылаем вам следующих эмиссаров, примите их, вот как это был Саакашвили. Нам послали Навального с таким же успехом, его как бы мы вовремя изолировали, оказались жесткие. Но вот все такие колеблющиеся полузападные, полусамостоятельные, суверенные страны, они получают своих эмиссаров.
По крайней мере, со стороны Запада послание звучит так. Или-или. Пощады не будет, нет?
Конечно. И вот тогда, независимо от того, как они сохраняют, пытаются сохранить свой суверенитет, и Янукович, и Бедзин, и Иванишвили, это никого не интересует. Никто их как суверенных правителей не воспринимает. Им послали смену, вот они должны ее принять и ей присягнуть. Но они, конечно, совершенно не учитывают, что есть еще грузинский народ. И кроме нас, мы там довольно, мне кажется, пассивно действуем в Грузии, но на самом деле есть же грузинский народ. Есть та огромная масса грузин, которые сохраняют верность православию. Они очень православный народ. А есть огромная масса выступающих против либеральных ценностей, против наркомании, легализации однополых браков, ЛГБТ. Это собирают массы не меньшие народные в самой Грузии. И вот здесь-то возникает вопрос, что если Запад полагает, что сейчас, скинув это неуверенное, компромиссное, частично, мягко суверенное руководство, они получат полностью управляемую Грузию, они ошибаются. Это гражданская война. Потому что половина, вторая, вот сторонников Саакашвили, просто грузин, ненавидят. Может быть, они и Россию не особенно любят после событий 2008 года. Но эту власть они не признают. Это война.
Но если это будет гражданская война, то те в Вашингтоне, которые исходят из неспособности, неготовности России согласиться еще на одну войну, они, с моей точки зрения, могут просчитаться. Я уверен, что Россия не отнесется легкомысленно к военному вмешательству в дела Грузии. Я уверен, что это не то решение, которое хотели бы принять в Москве. Но если бы там началась гражданская война, если бы сами грузины оказали сопротивление этому атлантическому варианту, то мне очень трудно представить, чтобы российская армия стояла... Сколько там километров от Тбилиси? По-моему, 60?
От Схенвала 30-40
километров. 30-40 километров.
До Гори вообще 20 километров. До 50 километров до Тбилиси.
Ну, понимаете, чтобы российская армия стояла в 50 километрах от Тбилиси, и позволила расправиться с теми в Грузии, которые хотят быть друзьями России или которые, по крайней мере, хотят сохранить грузинский суверенитет. Так что мне кажется, что те, кто в Вашингтоне вот идут на подобного рода операции, исходя из того, что сойдет как на Украине, они, во-первых, забыли, что на Украине-то не сошло. Достаточно посмотреть на то, что там происходит. И второе, что грузинская армия – это не равня украинской армии. И если Россия пошла бы туда, хочу повторить, что я не вижу никакого желания в Москве это делать, но если бы Россию туда сумели втянуть, то это была бы совсем другая военная ситуация. Но сейчас мы поговорим о другой ситуации, которая сложилась тоже в результате американского поведения. И вот о той модели внешней политики, которую отстаивает администрация Байдена, только совсем другими результатами. Я хочу обратиться к вам, Кирилл Бабаев, вы директор Института Китая и Современной Азии, вы хорошо знаете этот регион. И в Вашингтоне до последнего времени была надежда, что удастся убедить Китай как бы отдалиться от России и понять, что не в интересах Пекина подставить себя под американские санкции. Но вот сейчас все больше голосов в Вашингтоне среди специалистов, которые говорят, что, в общем-то, Китай под американским давлением делает самые другие, противоположные выводы. Давайте послушаем, что пишет по этому поводу известный специалист из военных кругов в журнале National Interest.
Что бы ни говорили китайские дипломаты западной общественности, их лидеры способствуют победе России на Украине, прежде всего, чтобы преподать урок американцам. Это подлинное лицо политики Китая в отношении Украины, в которой помощь России морально оправдана и может быть использована в качестве механизма для наказания американского союзника и доказательства бесполезности американских и европейских геополитических усилий.
И это от профессора официального военного колледжа армии Соединенных Штатов.
Ну, профессор прав, совершенно прав. На самом деле, действительно, давление Соединенных Штатов, которым подвергается Китай с самого начала событий прошлого года, привело только к тому, что Китай достаточно серьезно консолидировал свои усилия на развитие взаимоотношений с Россией и на поиск решений, которые позволят ему защититься от предстоящих и совершенно неминуемых, с моей точки зрения, американских санкций. Сегодня, мне кажется, давление США привело к тому, что весь мир понимает, Китай не собирается жертвовать отношениями с Россией в угоду своим торгово-экономическим связям с Западом. Более того, стало понятно, что разрыв этих связей угрожает не столько китайской экономике, сколько в основном экономикам самих Соединенных Штатов, стран Западной Европы, союзникам Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе, крупнейшим торгово-экономическим партнером которых является повсеместно Китайская Народная Республика. И более того, мы видим сегодня, что китайское руководство предпринимает шаги к, скажем так, еще большему сосредоточению в высших эшелонах власти сторонников сближения с Россией. Мы видим, что кадровые изменения, которые сегодня происходят в китайском руководстве, они как раз говорят о том, что сегодня к власти приходят люди, естественно, по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина, которые будут выстраивать дальше взаимодействие с Россией, стратегическое партнерство будет крепнуть, и тем самым Соединенные Штаты сталкиваются с гигантским евразийским альянсом, ну, на который они как минимум не рассчитывали.
То есть предсказание в американской печати, что назначение в качестве министра иностранных дел Китая, китайского посла в Вашингтоне, что это сигнал Вашингтону о том, что Китай готов на уступки, эти предсказания оказались построены на песке, так?
Ну, вы знаете, да, они долгое время выдавали желаемое за действительное, когда стало понятно, что Циньган будет назначен министром иностранных дел. В Вашингтоне действительно говорили о том, что это сигнал к сближению, но мы видим, что никакого сближения не происходит, как минимум. Более того, происходят постоянные, видите, трудности, шероховатости в китайско-американских отношениях. То вот попытка какой-то сделать ренессанс после встречи на острове Бали в прошлом году, видите, она тоже провалилась. Циньган делает заявления, которые говорят о том, что китайское руководство будет продолжать укреплять сотрудничество с Россией, причем во всех отношениях. И видите, сейчас уже практически все аналитики крупнейшие в Вашингтоне говорят как о свершившемся факте о том, что Китай сделал ставку на взаимоотношения с Россией в этом конфликте.
Ну вот Андроник Мигранян, профессор МГИМО, и я должен вас покритиковать очень сурово. Вы уехали из Нью-Йорка, где был ваш институт, и они там все распустились, даже с ума сошли.
Виноват, что сказать.
Ну вот вы все-таки нам объясните. Вы же большинство из этих людей, которые были во главе американского внешнеполитического истеблишмента, вы их хорошо знали. вы их и сейчас знаете, но вы с ними тесно общались.
Ну да.
Начнем с Ричарда Хасса, главу Совета международных отношений, опытного дипломата, возглавлял отдел политического планирования в Госдепе, занимал крупный пост в Совете национальной безопасности. Вы знаете много других людей.
Билла Бернса.
И Билла Бернса вы хорошо знали. В общем, и эти люди, как бы, и вам, и мне...
Элис Уэллс.
Ну, очень и вам, и мне это. Они казались адекватными.
Да.
Что, мы, либо мы были слепыми, или что-то произошло. И вот если у них возникла эта куриная слепота, это, как вы думаете, надолго? Или они под влиянием событий, проблем на Украине, новой позиции Китая, что, может быть, как бы их куриная слепота... Но чуть-чуть уменьшится.
Это не куриная слепота, Дмитрий. В американской действительности, так как я всю жизнь изучаю американскую массовую психологию, массовые настроения, вот как они формируют свое отношение к себе и к другим, говорят о том, что очень многие люди, даже самые умные, они становятся в определенной ситуации оппортунистами. Вот я помню... Вот в Госдепартаменте он первый заместитель госсекретаря Бернс.
Я сижу, который сейчас директор ЦРУ.
Который сейчас директор ЦРУ. И мы с ним обсуждаем вопрос о Ливии. И он мне на самом серьезе говорит, ты знаешь, если бы мы не вмешались и не нанесли удары, в Бенгази уже Каддафи собирался массовую резню и геноцид устроить собственного народа. Геноцид был устроен, но только не Каддафи, он был устроен
и после... И Билл Бернс всегда считался одним из самых разумных опытных американских дипломатов.
А почему? Мне кажется, вы это тоже знаете, Дмитрий, по своему общению с очень многими людьми. Правда, как ни странно, тогда, скажем, говорили, что в основном мужчины стояли за то, чтобы не вмешаться. Но женщины настояли, там, Хиллари, Сьюзен Райс.
Вы имеете в виду женщины у власти,
Саманта Пауэр, да, в целом. Вот эти, да, но, да, потому что тогда Боб Гейтс говорил, и вот Муллен, значит, председатель Объединенного комитета,
адмирал
начальников штаба. Но, понимаете, мне такое впечатление, когда настроение формируется, уже люди во власти, независимо от того, как они умны, что они понимают, они подыгрывают вот этой доминирующей тенденции. Они встраиваются туда, чтобы не выпасть из гнезда, потому что у них постоянно есть в этом плане угрозы. И я, кстати, возвращаясь к грузинской ситуации, не могу не высказаться. Все-таки я вырос рядом с Грузией, грузинская история и грузинские события для меня всегда были очень важными. Вы знаете, мне кажется, что, ну, наверное, то, что сказал Александр, имеет под собой основание, но, к сожалению, я вижу ситуацию гораздо более в плохом контексте, чем и вы, Дмитрий, сказали, и Александр. Я думаю, что ту линию, которую выбрала действующая власть, линия на уступки безоговорочные. Правильно сказал этот политолог, он очень адекватный. Что-то. Это путь, который ведет к неминуемому поражению действующей власти. Я очень хорошо помню, я был в это время в Китае, включаю CNN, и вижу, значит, грузинские вот эти события, революция роз, и спрашивают журналист, директору службы безопасности Грузии на тот момент и министр внутренних дел. Вот сейчас в этом противостоянии, что вы будете делать? И они оба сказали, мы не будем вмешиваться. И я сказал, все, Шеварнадзе капут. И действительно полдня всего удержался во власти Шеварнадзе с этим опытом и так далее, потому что силовые структуры, и если что-то прав, а я думаю, что он прав, значит, если действительно силовые структуры вот инфильтрованы вот этими людьми, которые настроены, в общем-то, поддержать этих демонстрантов, так же, как действующий президент, это же не случайно. Бдина Иванишвили сделал президентом Зурабишвили. она бы никогда не стала бы президентом. Но она тоже видит, что маятник качнулся, в Тбилиси нужна другая власть.
Андроник, а нам нужна, к сожалению, реклама, вот. Но мы обязательно вернемся к этой и к другим темам буквально через несколько минут.
Меня зовут Михаил Ром. Сейчас приглашу вас сняться в моем фильме.
И о чем картина?
Пышка по Мопассану.
О проститутке.
Да, но вы будете играть честную женщину.
Простите, а зачем нас взбалтывают, как гоголь-моголь?
Они выставляют кадр.
Ребят, ну потише. Ну она из кадра вываливается.
Нет, это не искусство.
Раневская. Премьера многосерийного фильма. С понедельника на Первом.
А вам нравится сниматься в кино?
Как может нравиться этот сумасшедший дом?
Карта Халва открывает дверь в мир фантастического шопинга даже в период скидок и распродаж. Любые покупки станут еще приятнее с рассрочкой на 10 месяцев и кэшбэком до 10%.
Виталик не может выбрать, сырный или поострее. А в чили-чизбургере есть все. Сырная булочка, курица и чили-чиз-соус с легкой остринкой. Новый чили-чизбургер только в KFC. А вот тут придется выбирать.
Это точка. Чем могу помочь?
А что, если ночью мне пришла бизнес-идея? И я хочу воплотить ее прямо сейчас.
Открой бизнес с точкой. Точка. Банк для предпринимателей и предприятий.
Миша подарил мне пароварку.
Тур на Мальдивы
подарил мне Дима.
Праздничный мечталион.
Суперприз от 100 миллионов.
Много призов по миллиону.
И другие призы.
Дари мечту.
Когда у шахматиста правильное расположение фигур на доске, он может побить противника намного сильнее его.
А вы шахматист?
Нет, я экономист.
Праведник. Смотрите в кинотеатрах.
Даже маленькой остановкой можно выразить большую любовь.
Кофе в постель. Ароматный кофе, свежая выпечка и все для приятных поездок с АЗС «Газпромнефть». Путешествуйте с комфортом. Сеть АЗС «Газпромнефть». Остановка для тех, кто не останавливается.
Любите быстро? Любите долго? Любите сладко?
Мы про сон, а вы про что подумать? С Велсон вы можете засыпать уже через 20 минут, крепко спать в течение ночи и легко просыпаться утром. Велсон любителям поспать не вызывает зависимости.
В Тинькофф Страховании мы упрощаем жизнь. У нас все онлайн. А выплаты по ОСАГО за день. Оформи ОСАГО в Тинькофф Страховании. И получай выплаты при ДТП всего за день. Тинькофф. Он такой один.
Винк.
Сколько у меня будет времени после включения?
У тебя 60 дней.
Это же Винк.
Целых 60 дней бесплатного доступа к фильмам и сериалам в видеосервисе Винк. Подключайтесь.
Супер цены на ручной миксер. Утюг с паровым ударом, мощный фен и другую технику Scarlett. Выбирай на Wildberries.
Оформите бесплатную кредитную карту 120 дней с низкой ставкой от 9,5% годовых. Уралсиб. Перспективы там, где вы.
Дорогая Маша, Шурочка, поздравляю! Мужики, не справляюсь, бегом за билетами! Покупайте в фирменных магазинах и на сайте. Разыграем призы по миллиону.
Купон 2-2. 9 наггетсов за 69 рублей в KFC.
Решение на каждый день от ВТБ. Платежи с ВТБ онлайн – это сделать дом комфортным в один шаг и без комиссии. Сделать день веселее с оплатой интернета и телевидения. И без переплаты сделать любой вечер уютным в один клик. Оформите бесплатную карту для жизни на vtb.ru, и каждый день станет лучше. Переходите на ВТБ, и все получится.
Оформи мегаподписку 2 в 1. Связь и смартфон Honor X7 за 1500 рублей в месяц.
Это мега выгодно и мега удобно.
Так приятно закрыть кредит с услугой «Гарантированная ставка».
А получить обратно часть процентов – это как найти деньги в старой куртке.
Платите вовремя, а Почта-банк вернет разницу деньгами, пересчитав кредит по ставке 4,5% годовых. Заходите за деньгами. Почта-банк.
Был, выскочил просто.
Да где был? Ничего не было, бред.
Иди ты.
Денисом Казанским. В воскресенье на Первом.
Сам-то давно играл?
Ну, давно. А ты?
Я не играю. Я тренирую.
Большой игре. Большой букмекер. Винлайн. Генеральный партнер российской премьер-лиги.
В эфире «Большая игра», и сейчас мы поговорим о еще одном интересном событии, которое произошло на этой неделе, о новой версии, кто и как подорвал «Северный поток-1» и «Северный поток-2». И появилась версия, что это вот какая-то непонятная украинская группа, непонятно, кто им платил, непонятно, кто ими руководил, непонятно, какие технические средства они употребляли, но, тем не менее, вот и сначала в «Нью-Йорк Таймс», а потом в европейских газетах, особенно влиятельной немецкой газете «Die Zeit», появились статьи, озвучивающие эту версию. Вот что сказал по данному поводу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Мы, Российская Федерация, внесли в Совете Безопасности ООН резолюцию с просьбой к секретариату ООН организовать беспристрастное расследование. И думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция западных средств массовой информации на эти факты, которые в последние дни прозвучало, конечно же, не останутся без внимания, и любой добросовестный член международного сообщества должен настаивать на проведении беспристрастного, объективного расследования, чтобы устроители этого террористического акта не ушли от ответственности. Пытаться объяснить со ссылки на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некого украинского олигарха, ну, это, я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации.
Ну вот давайте послушаем, что по этому поводу, как излагает эту новую украинскую, если можно так выразиться, неофициальную версию газета Wall Street Journal.
Официальные лица США расследуют возможность причастности проукраинской группировки к прошлогодней атаке на газопровод «Северный поток» в Балтийском море, сообщил высокопоставленный американский чиновник. Тем временем Германия заявила, что ее следователи обыскали судно в связи с саботажем. В период с июня по июль 2022 года, за несколько месяцев до атаки на «Северный поток», Центральное разведывательное управление направило предупреждение своим немецким коллегам Федеральной разведывательной службе Германии, а также другим европейским спецслужбам о том, что группа, возможно, готовит атаку на трубопровод, сообщили осведомленные сотрудники разведки. По их словам, предупреждение включало в себя информацию о трех гражданах Украины, которые пытались арендовать суда в приграничных с Балтийским морем странах, включая Швецию.
Вот теперь задумайтесь, что необычного в этом материале. Во-первых, оказывается, что об этом украинском следе американские разведчики, разведывательные службы других стран, в частности Германии, оказывается, они уже знали какое-то время.
Заранее.
Давно. Вот есть версия, что заранее, но уж точно, точно не оспаривается, что знали прошлой осенью, когда они показывали пальцем на Россию, и когда они утверждали, что нет никакой информации, которой они сочли бы возможной поделиться. Теперь мы дальше знаем. согласно этой версии, что лица, которые совершили это нападение, что они были украинцами и поддерживали правительство Зеленского. Или, по крайней мере, поддерживали борьбу правительства Зеленского против России. Что они представляли компанию, которая была зарегистрирована в Польше. Что они совершили свое нападение с территории Германии. Вот как вы считаете, Кирилл, вот в этой ситуации разумный человек может сказать, что Соединенные Штаты и НАТО, вот даже на основе этой информации, что они как бы дают себе алиби? Я, например, алиби не слышу в этом.
Ну, конечно, нет.
Я слышу очень неполную информацию, которую хочется дальше расследовать. Но я слышу лично, что, в общем-то, это было сделано прозападными силами и по указанию, или, по крайней мере, при полной терпимости коллективного Запада. Ваше мнение?
Ну, безусловно, мне кажется, что это как раз расставляет все по местам. Потому что, если, например, предположить, что за этими тремя гражданами Украины стояли как раз те самые западные спецслужбы, которые снабдили их необходимым оборудованием глубоководным, снабдили их взрывчаткой просто потому, что не хотели сами марать руки и быть напрямую виновниками этих взрывов, тогда все, мне кажется, встает на свои места и становится очевидно, что это все спланировано было именно там. Теперь, конечно, это все сваливается, условно говоря, на некого подрядчика, который выполнил работы, но на самом деле, конечно, очевидно, что никакой подрядчик не мог ничего такого сделать. Это масштабный, чрезвычайно сложный в техническом отношении проект, который не мог быть сделан никак любителями, а мог быть сделан только при очень хорошей подготовке со стороны настоящих профессионалов.
И как вы думаете, вот в Китае, вот та точка зрения, которую вы изложили, это та точка зрения, которую вы думаете, и в Китае получит поддержку?
Ну, Китай сейчас очень активно также способствует тому, чтобы внимание мировой общественности было привлечено к российской позиции и к тому, чтобы было проведено объективное расследование. Я убежден совершенно, что на площадке Совета безопасности ООН Китай нас в этом поддержит. И я полагаю, что Китай прекрасно понимает, но это и в СМИ у них неоднократно высказывалось о том, что они, конечно же, поддерживают точку зрения России, что за всем этим стоят западные спецслужбы. Я думаю, сейчас это станет, ну, еще более очевидно.
Александр, я приехал в Вашингтон в апреле 73 года, даже страшно сказать. Разгар Уотергейта. И стали появляться, ну, уже не самые первые, но такие ранние сообщения о том, что происходило. И тоже не было установлено, что это было сделано по указанию президента. Не было установлено, что активную роль играли американские спецслужбы. Но вот эти все ранние проявления создали у прессы, и особенно у оппозиции в Конгрессе, у демократов, твердое ощущение, что, в общем-то, имело место то, что называлось cover-up. Попытка скрыть то, что действительно происходило. И эта попытка вызывала только раздражение и желание узнать больше. Как вам кажется, что произойдет сейчас? Примут ли вот эту версию и скажут: «Большое спасибо, вы нам так теперь все хорошо объяснили»? Или наоборот, мы должны ожидать нового раунда расследований, новых разоблачений, и это будет нелегкая ситуация и для администрации Байдена, и для ее западных сторонников?
Я думаю, что не стоит преувеличивать значение подрыва северных потоков для американского общества и даже для Европы, потому что та консолидация русофобская, глобалистская американских и европейских элит, она некоторые вопросы просто не позволяет задавать всерьез. Но в том, что начались хоть какие-то оправдания по сравнению с той ситуацией, которая была сразу после взрывов, там сказали, что это вы сами взорвали или само взорвалось. То есть просто никто и не собирался ничего исследовать. Все было сделано для формальности, и заведомый результат просто не могло быть никакого. И вдруг появляются версии, появляется стремление на кого-то что-то перенести. И это, на мой взгляд, это один из самых первых, может быть, очень далеких знаков, что этот абсолютный консенсус русофобской атаки Запада на Россию, на Украине, он начинает вот давать первые признаки определенной трещины. Я не думаю, что Байдену это дорого станет. Я не думаю, что эта тема станет главным как бы введением, предисловием к импичменту, и что республиканцы уж сильно будут на это давить, тем более, что сами республиканцы небольшие сторонники были, и Трамп тоже, Северного потока. Но речь идет о том, что если хоть кто-то выдвигает какие-то объяснения, пусть самые невероятные, фантастические и бредовые, все равно это значит, что есть маленькая хотя бы намек на трещину в позиции Запада по отношению к нам. И это уже неплохо. То есть здесь вот это дает шанс тем силам, которые не согласны с этим базовым курсом Запада на эскалацию отношений с Россией, значит, дает им шанс свой кейс, продвигать свою собственную позицию. Это очень неплохой, но очень маленький сигнал.
Спасибо. Андроник, у нас страшно со временем, потому что у нас будет еще скайп из Вашингтона. Но я, тем не менее, хочу задать вам вопрос о том, что вы думаете, сделают республиканцы в Конгрессе. Схватятся ли они вот за эти кусочки информации? Начнут ли они серьезные расследования? Или скажут, ну, ладно, конечно, с нами не поделились, как были обязаны по закону информации о секретной операции. Но, в общем-то, это для нас не выигрышно выставлять себя как сторонников Путина. Что сделают республиканцы в Конгрессе?
Я много думал об этом. Конечно, при стратегическом видении республиканского руководства, если бы они были бы ответственные люди, они должны были, конечно, это все расследовать, показать, что Байден оказался преступником. Американское государство превратили в террористическое государство, и они, собственно, дело вели к грандиозной катастрофе, столкновению с Россией и, в общем-то, столкновению с Германией, двумя самыми важными странами вот на европейском и евразийском континенте. Но боюсь, что сегодняшняя ситуация не позволяет, чтобы значительная часть республиканцев рискнули бы пойти так далеко, потому что дискредитация американской власти и Америки слишком дорого им обойдется. Вот почему, видимо, я здесь согласен с Александром, видимо, они попытаются, но это никуда не уйдет, как сейчас говорят. Не раскрывается несколько тысяч документов об убийстве Кеннеди, а уже люди видели эти документы и видели, что да, ЦРУ, другие спецслужбы были вовлечены, они убили президента США. И это дело тоже откроется, этот позор останется несмываемым, в общем-то, пятном на американском государстве.
Андроник, спасибо огромное, и спасибо, что вы были настолько лаконичны. Мы выходим на рекламу, и сразу после рекламы, буквально через несколько минут, у нас будет скайп с Вашингтоном, где мы услышим, как в Вашингтоне, в политическом Вашингтоне, воспринимают эту ситуацию с северными потоками.
Только в Альфа-банке получите первые в России Альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите, как привыкли, в одно касание. Забронируйте свой Альфа-стикер на сайте alfabank.ru. Альфа-банк. Лучший мобильный банк.
Взяли в Совкомбанке кредит до 5 миллионов. И вот вы уже спорите о цвете обоев в детской. Кредиты от Совкомбанка в отделении и онлайн. Задумано, сделано.
Когда головная боль загнала в угол, примите Нурофаст с направленным действием против боли. Нурофаст. Покинь территорию боли.
Умный телевизор Яндекса с Алисой. Изображение в 4К Ultra HD. Тысячи фильмов и сериалов. Управляйте голосом.
Кредитная карта Росбанка 120 на все. Это настоящие возможности.
Без процентов покупай, переводи, снимай колонку, выиграй. 120.
Кредитная карта Росбанка. 120 на все. Росбанк. Настоящие возможности.
Сменить провайдера давно пора.
Трижды замуж, Теле2. Во-первых, можно в тариф включить домашний интернет.
Во-вторых, 3 месяца за него оплаты нет.
Я в Теле2.
И в-третьих, его можно прямо сейчас легко подключить.
И даже не нужно никуда ходить.
Переходите на сторону домашнего интернета Теле2.
Теле2. Другие правила.
Миша подарил мне пароварку.
Тур на Мальдивы
подарил мне Дима.
Праздничный мечталион.
Суперприз от 100 миллионов.
Много призов по миллиону.
И другие призы.
Дари мечту.
Команда ВТБ предложит решение.
Откройте вклад с максимальной доходностью до 9,5% в отделении банка прямо сейчас.
Для меня цистит – это боль и частые позывы или страх, что он снова вернется.
Фитализин капсулы помогают облегчать неприятные симптомы цистита и снижать риск новых обострений.
Фитализин капсулы – двойной удар по циститу.
Купон 2-2. 9 наггетсов за 69 рублей в KFC.
И тут я поняла, что пора что-то менять. Иначе так и останусь без мебели, но с котом.
Красиво, ты все сама придумала?
Как вовремя я оформила Тинькофф Платинум.
Меняйте планы к лучшему. Успейте оформить кредитную карту Тинькофф Платинум до 31 марта и получите бесплатное обслуживание навсегда.
Тинькофф, он такой один.
Хорошие подарки приходят с Яндекс.Маркетом. А самое ценное приходят сами. Порадуйте маму. Подарки со скидками на Яндекс.Маркете.
Винг.
Сколько у меня будет времени после включения?
У тебя 60 дней.
Это же Винг.
Смотрите бесплатно целых 60 дней и оцените одну из лучших коллекций фильмов и сериалов в видеосервисе Винг.
Точно не хочешь драму?
За 60 дней драму я тебе обеспечу. Давай комедию.
Винг. Видеосервис от Ростелекома.
Кредитная карта Альфа-банка. Бесплатная навсегда. Сама летит к вам. Моментальная доставка в любую точку России и снятие наличных без комиссии в любых банкоматах.
КГ-Цел уже с первых суток приема начинает снижать выраженность симптомов гриппа и ОРВИ, независимо от типа вируса. Поэтому КГ-Цел – высшая противовирусная мера.
Я Светлана Решетнева, автор устойчивых сортов пшеницы и участник проекта «Хлеба России». А это момент, когда я решила, кем хочу стать. Отец экспериментировал с сортами яблок, а вырастил мой интерес к науке.
Развивайте интерес к науке с детства.
Десятилетие науки и технологий на Наука.РФ.
Фотография сбитого беспилотника разлетелась по украинским СМИ.
Это не наш Орион.
Почему публикацию пришлось спешно удалить?
Миф Байрактаров, он уже полностью развеян.
Циничная подделка. Кто и зачем сфабриковал видеовброс о проповеди русского священника?
Все, что происходит, оно в первую очередь происходит из-за духовного состояния общества.
Какие цели у провокации против РПЦ?
Задача – уменьшить влияние именно православной веры на Украине.
Правда против лжи. Скоро.
Антифейк. Завтра. На Первом.
В эфире «Большая игра». И с нами по скайпу из Вашингтона Марк Епископос, известный специалист по международным отношениям и в недавнем прошлом обозреватель по проблемам международной безопасности журнала «Национальные интересы». Марк, простой вопрос. В Вашингтоне вот вся эта история с новой версией подрыва северных потоков, это стало серьезной политической проблемой или где-то там остается на периферии, и люди не особенно беспокоятся, в том числе и в Конгрессе?
Дмитрий, добрый вечер. Я думаю, пока нету оснований верить, что это стало большим политическим скандалом, тем более, что сейчас в Вашингтоне есть серия других скандалов, включая про то, что произошло 6 января в Капитолии, поэтому как-то сейчас многим не до этого. Но, безусловно, это, об этом знают и об этом говорят пока на уровне журналистов и экспертов. И я думаю, как многие правильно отметили, проблема в том, что многие республиканцы далеко не сторонники «Северного потока» как проекта. Но в то же самое время это одна вещь. Не поддерживать что-то – это другая вещь. Думать, что это оправдано, это взорвать. Тем более, когда это инфраструктура союзника. Поэтому это не последнее слово. Это New York Times Report. Это не последнее слово. Сеймур Хёрш, который последний месяц опубликовал репортаж, обвиняя Белый дом в этом саботаже, уже сказал, что он следующую неделю ответит на эти последние утверждения администрации Байдена. Поэтому я уверен, что это не последнее слово, и мы еще узнаем, куда это идет. Но я не верю, что на этом останется.
Были уже сделаны какие-то заявления, предприняты какие-то действия по организации специальных слушаний в Конгрессе, особенно в Палате представителей, которую контролируют республиканцы в связи с этой проблемой?
В связи с этой проблемой нет, но это может стать часть общих слушаний про поведение администрации в контексте украинского конфликта. Опять же, это деликатный вопрос, потому что многие республиканцы очень сильно были против этого проекта, и поэтому, если эти слушания будут, их нужно, это будет сложно их политически правильно трактовать. То есть они должны сказать, что мы против Северного потока, и мы против идеи, что Россия имеет влияние в европейских энергетических рынках, но мы должны понять, кто сделал это преступление, тем более потому, что это серьезное обвинение. И если в этом есть участие кого-то, кто действовал под влиянием американских институтов или организаций, это важно, это нужно понять прежде всего ради нашей демократии, ради американского народа.
Марк, огромное вам спасибо, и мы надеемся скоро снова вас увидеть в нашем эфире. Кирилл, спасибо. Ну и вот еще одно событие, которое я упомянул в начале передачи, это обещание Южной Кореи не поставлять свое оружие Украине. И вот сейчас появились обвинения, что на самом деле Южная Корея не поставляла прямо оружие Украине, но поставляла очень важные компоненты для систем оружия, тяжелого оружия, для базук, которые предоставляются Украине и Польше. Во-первых, насколько вы верите этой информации? И, во-вторых, согласны ли вы, что имел место обман со стороны Южной Кореи?
Ну, на самом деле, я, конечно, доверяю этой информации, потому что мы слышали эти сигналы и раньше. Более того, о них писали и в самой Южной Корее. Надо сказать, что сегодняшний южнокорейский режим, он достаточно так серьезно проамериканский. Но, тем не менее, Южная Корея оказалась в чрезвычайно сложных условиях в этом глобальном противостоянии, потому что, с одной стороны, она, конечно же, находится под сильнейшим влиянием Вашингтона и под диктовку именно американской администрации будет поставлять любого рода оружие, если ее вынудят к этому из Вашингтона. А с другой стороны, именно Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Южной Кореи. От него очень сильно зависит южнокорейская экономика. И власти не могут не понимать, что, принимая безоговорочно сторону Америки в этом противостоянии, особенно учитывая американо-китайские трения, которые постоянно усиливаются, правительство просто разрушит экономику собственной страны. Поэтому вот сегодня Южная Корея стоит на перепутье. Она пытается каким-то образом сделать какие-то компромиссные шаги. Вот одним из этих компромиссных шагов, возможно, является такая непрямая поставка компонентов вооружений на украинский театр военных действий. Тем не менее, я совершенно убежден, что Соединенные Штаты будут продолжать навязывать Южной Корее свои действия, выгодные ей. И, в конце концов, конечно, это пойдет во вред и южнокорейской экономике, и взаимоотношениям Южной Кореи с ее крупнейшим сегодня экономическим партнером.
Спасибо. Андроник, я слышал, что корейские дипломаты, южнокорейские, я должен уточнить, в Москве, они говорят, что ничего такого не произошло, они никого не обманули, потому что речь идет не о целых системах вооружения, а отдельных компонентах, и поэтому они технически никого не обманывали. И что, в общем, это были такие незначительные поставки, и не прямо Украине, что, в общем, не нужно создавать из мухи слона. Но вот мой вопрос, как вы считаете, нужно на это смотреть в Москве? Потому что многие годы Россия пыталась поддерживать хоть какой-то элемент единства в Совете Безопасности и поддерживала определенные санкции против Северной Кореи и Ирана. Не считаете ли вы, что в свете того, что происходит сегодня на международной арене, и как ведут себя те страны, которые в отношении России, которые инициировали эти санкции против Северной Кореи и Ирана, что, в общем-то, настал момент, когда стоит серьезно подумать о возможности, если хотите, придания новой динамики российских отношений с Тегераном и Пхеньяном?
Я думаю, что абсолютно правильно вы отметили этот момент. Я сам помню, это было вехой, таким событием, очень важным, поездка Горбачева в Южную Корею. Помните, это было грандиозное событие. И с того времени фактически мы всегда вели себя очень деликатно, очень ответственно и очень доброжелательно. И, конечно, у нас есть все основания сегодня считать это недружественным актом со стороны Южной Кореи, с отсюда вытекающими всеми последствиями и по поводу Северной Кореи, и Ирана, и вообще по сумме всего, что можно было бы использовать для того, чтобы, в общем-то, Южная Корея серьезно подумала, прежде чем делать такие опрометчивые шаги.
Спасибо. Александр, я очень извиняюсь за вопрос, который я вам задам, потому что это личный вопрос. И если он слишком личный, надеюсь, вы меня не рассердитесь, и, конечно, можете не отвечать. Но ваша семья пережила страшную трагедию, был совершен террористический акт, погибла ваша дочь. Ну и, как я понимаю, многие считают, что, в общем-то, имели в виду в первую очередь расправиться с вами. И вот сейчас говорят, что это было сделано какими-то людьми, связанными с украинскими спецслужбами, но Зеленский даже про это не обязательно знал. Считаете ли вы лично, что Зеленский ответственен за совершенное против вашей семьи, и я скажу шире, против России преступление? И считаете ли вы, что если Зеленский за это ответственен, то не могут избежать своей доли ответственности и те, кто слепо поддерживает правительство Зеленского?
Безусловно, я считаю, что Зеленский и знал, и принимал решение, но не он его выдумал и не он его сформулировал. Это атака тех сил, которые ненавидят любой суверенитет, и особенно суверенитет России, которые ненавидят суверенную мысль, считая, что право на определять, что истина, что она ложь, является только у них. И в этой ситуации и сам Зеленский, и Кирилл Буданов, и вот непосредственная террористка украинская, которая, как сейчас выяснилось, до сих пор является кадровым сотрудником СБУ, ВОВК, которая и осуществила этот теракт, как установили наши спецслужбы, вот все они были лишь инструментами. И ответственность нести они должны за это все. Но мы можем говорить о справедливости только когда мы победим. Когда мы окажемся в положении по-настоящему разобраться объективно с этим преступлением и сделать принять соответствующие решения. Для этого необходима победа. Победа как минимум над Украиной, но на самом деле нам необходимо отстоять свой настоящий цивилизационный государственный суверенитет перед лицом Запада, который принял решение всех нас подвергнуть канцелингу, то есть отмене. И он это делает, атакуя наши экономические объекты, осуществляет теракты на нашей территории и убивая тех, кто в его глазах является символом русского мира. И моя дочь, она была философом, она была патриоткой, она была носительницей той идеи, которую я защищаю в течение всей своей жизни. Мы одна семья, как и моя супруга. И выбор был не случайный. Они били по сознанию, по мысли, по философии, по логосу. И это преступление, которое может вообще заказать не такой человек, как Зелинский, который таких вещей-то не понимает, тем более там Кирилл Буданов, который инструменты, а те, кто прекрасно знают цену идей. И искать их надо, конечно, в Вашингтоне, а отнюдь не в Киеве.
Еще раз примите наши соболезнования и мое личное огромное уважение к вам. Благодарю. И как вы имеете дело с этой чудовищной ситуацией. А я добавлю только две фразы. Да, конечно, если Россия одержала бы безусловную и всем понятную решающую победу, то те проблемы, о которых мы говорили, они бы были очень легко решаемы. Но я далеко не уверен, что Россия будет ожидать, пока эта победа будет достигнута. Я наоборот думаю, что те, кто позволяет себе применять подобные методы в отношении России, что они играют с огнем. Играют с огнем не только потому, что это было бы справедливо, не только потому, что они этого заслужили. Они играют с огнем, потому что они имеют дело с великой державой, которая очень не любит, особенно при нынешнем президенте, выходить за рамки закона, но которая всегда в конце дня находила способы продемонстрировать, что терроризм против нее, что унижение ее не остаются безнаказанными. Это не предупреждение, у меня на это нет ни малейших полномочий, это просто мое наблюдение как аналитика. Но я почему-то думаю, что это правильное наблюдение. Это была большая игра. Завтра встретимся в эфире.